металлолома считался государственной задачей.
Но как было построить первое в мире государство рабочих и крестьян без сборов вторсырья?
Протокол заседания комиссии Госплана СССР от 28 мая 1929 года. Слушали доклад главцветмеда о промфинплане цветной металлопромышленности. Постановили: первое, констатировать, что производственная программа по добыче цветных металлов построена на крайнем напряжении наличного производственного аппарата и на максимальном использовании экономически нерациональных хищнических способов эксплуатации рудных месторождений. Несмотря на это, производство цветных металлов далеко не удовлетворит первоочередных потребностей страны во время войны. В частности, останется неудовлетворенной потребность обороны в специальных чистых сортах цинка и свинца. С другой стороны, такое положение создает опасность сокращения производства цветных металлов за пределами плана производства вооружений. Второе. В связи с этим комиссия признает необходимым предложить главцветмету дополнительно проработать следующие вопросы. О мероприятиях по сбору соров и ломов и максимальном увеличении выплавки вторичного металла сверх запроектированных в представленном плане размеров. О мерах сокращения потребления цветных металлов и замены их как в мирной продукции, так и в отношении заявки НКВМ. Ввиду того, что цветная металлопромышленность явится во время войны одним из наиболее узких мест народного хозяйства, и принимая во внимание ее исключительное значение для обороны, комиссия считает настоятельно необходимым поставить мирное строительство цветной металлопромышленности в особо благоприятные условия, приравняв ее во всех отношениях к производствам оборонного характера.
В СССР шла форсированная индустриализация. В первую очередь ради нужд обороны. Сейчас это подзабытое обстоятельство, но в 1927 году случилась так называемая военная тревога. Возникло впечатление, что вот-вот начнется новая европейская война против СССР. Потому и кинулись поспешно вооружаться. А промышленность-то была разрушена. Попытки срочно получить много танков, пушек, самолетов, снарядов обнаруживали диспропорции, перекосы, слабые места в базовых отраслях. Производство цветных металлов, химия.
Ну и так далее. А ведь советские управленцы были на круг тогда людьми неопытными и плохо образованными. Поэтому объективные трудности дополнялись их неумением, неэффективностью. Вот давайте посмотрим, как советская власть придумала справляться с проблемой цветных металлов. Это доклад Высшего совета народного хозяйства, органа по руководству экономикой страны, в рабочее заседание Совета труда и обороны. Совет труда и обороны – общеизвестный орган планирования, а вот его рабочее заседание было секретным. Оно занималось сугубо оборонными вопросами – планированием строительства ВПК, согласованием планов с военными.
Согласование состояло в том, что военные выдвигали требования, необходимые для обороны, но нереальные для промышленности. А гражданские, допущенные к военным тайным экономисты, пытались привести это дело в какое-то соответствие. Поскольку войну ждали уже завтра, придумывали чрезвычайные комбинации, как выкрутиться.
Доклад ВСНХ в РЗСТО об организации сбора и изъятия во время войны сборов, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте. 5 июля 1929 года. Наблюдающееся резкое обострение дефицита цветных металлов диктует настоятельную необходимость максимального извлечения цветных ломов, соров и изделий всеми доступными мерами как экономического характера, так и принудительно-административного воздействия на всех держателей ломов, независимо от их ведомственного или административного подчинения. В связи с этим должны быть предусмотрены все возможные источники для сбора таковых и намечена система административно-экономических мероприятий, обеспечивающих достижение указанной задачи. В первый момент объявления мобилизации вряд ли представится необходимость изъятия всех ресурсов цветных металлов одновременно во всех местностях Союза, ибо это не даст никаких положительных результатов. Во-первых, по пропускной способности транспорта, занятого на первое время передвижением войск, а во-вторых, невозможности переработки собранных в такой короткий срок массы цветных металлов, так как большинство изъятых будут подлежать вторичной переработке на медь. Объектами изъятия являются: первое, военный лом. К нему относятся главным образом орудийные и винтовочные стреляные гильзы, а также детали из цветных металлов. Сбор этого имущества на полях сражений проводится под руководством и силами управления начальников снабжения фронтов. Приемка этого имущества и отгрузка его с военных складов к местам переработки осуществляется аппаратом Рудметалторга по указанию синдиката «Всецветмет», осуществляющего на время военных действий руководство снабжением промышленности сырьем цветных металлов. Самое изъятие и заготовка по срокам и районам должно быть согласовано во время войны в синдикате «Всецветмет», которому надлежит проработать детальный план удовлетворения спроса по всем потребителям и отраслям промышленности с учетом сроков и количества по отдельным районам.
Так и вижу этих сборщиков лома цветных металлов непосредственно у линии фронта.
Представляете, какой в сущности простор для злоупотреблений это могло дать упомянутым начальникам снабжения фронтов? К примеру, и такие случаи бывали и позднее, боеприпасы, не довозя до линии фронта, можно сразу было отправить в металлолом и ждать, что за это еще и похвалят.
В докладе ВСНХ были еще два пункта о том, где можно изъять цветные металлы. Пункт второй относится к сюжету, известному не в контексте нужд обороны. О нем много говорили в связи с антирелигиозной борьбой 20-х годов.
Второе. Изъятие колоколов. С объявлением мобилизации должны быть изъяты цветные металлоресурсы, в том числе и колокола в прифронтовой полосе и, в следующую очередь, из ближайших к этой полосе местностей, угрожающих стать прифронтовыми, в целях спасения возможной потери цветных металлов с постепенным переводом этих изъятий в центральные местности. Количество церквей по РСФСР составляет в городах 3517, в селах и деревнях 30457, всего 33974. Ориентировочно вес колоколов по РСФСР составляет города 3517 церквей по 10 тонн, 35 тысяч тонн. Села и деревни 30457 церквей по 2 тонны, 61 тысяча. Итого примерно 96 тысяч тонн. По экспертной оценке, вес колоколов по всему Союзу составляет примерно 150 тысяч тонн. Помимо того, имеется 1500 тонн пушечной бронзы, из них 800 тонн в Ленинграде и 700 тонн в Москве. В первый период войны предполагается собрать около 50% колокольного металла, 75 тысяч тонн, и переработать их на первичные металлы, что даст в результате 58 тысяч тонн меди. Пушечная бронза намечается к переплавке во вторую очередь, в случае перебоев по сбору колоколов. Сбор ломов, соров, изделий и колоколов будет производиться аппаратом Рудметалторга. Складская сеть Рудметалторга по СССР составляет по 15 конторам 700 пунктов. Исходя из того, что Москва и Ленинград с окрестностями имеют до 800 церквей, на каждый пункт Рудметалторга падает в городах 7 церквей по 5 тонн 35 тонн, в селах 60 церквей по 1 тонне 60 тонн. Изъятие колоколов проводится в первую очередь в городах, а затем постепенно и частичное изъятие в сельских местностях. Успешность выполнения данной задачи будет зависеть не только от полноты административных мероприятий, но и в значительной степени от политического настроения населения, в связи с чем вопрос должен быть проработан в соответствующих политических организациях.
Обратите внимание на упоминание о пушечной бронзе. Что имелось в виду, станет видно ближе к концу документа. Изъятие из музеев старинных пушек.
Петр Великий, как известно, приказал переливать колокола на пушки. Какая параллель?
Ну так не зря же он, хотя царь и крепостник, в 30-е годы подавался советской пропагандой очень положительно. История с колоколами в том числе. Такое художественно-идеологическое обоснование постфактум большевистского богоборчества начала 20-х годов. Этот документ позволяет увидеть изъятие колоколов советской властью не только в идеологическом ключе. Заодно эта мера предлагалась как народно-хозяйственная и, о чем вслух тогда не говорилось, призванная латать дыры оборонного комплекса.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы говорим о сюжете, на первый взгляд, очень скучном. Но, как часто случается, когда держишь в руках архивные документы, заведомо скучные вещи оказываются весьма интересными. Сегодня речь о том, как в конце 1920-х годов, во время форсированного строительства оборонной промышленности, советские управленцы столкнулись с проблемой нехватки цветных металлов. Быстрыми темпами увеличить их производство не получалось. Тогда задумались о вторичной переработке, о сборе лома цветных металлов. Где его взять? Высший совет народного хозяйства придумал три источника. Во время войны собирать металлолом прямо в зоне боевых действий, стрельные гильзы и тому подобное. Изъять церковные колокола и музейные пушки. И посмотреть, что можно отнять у собственного населения.
Изъятие у населения изделий из цветных металлов. Следующему изъятию по использованию колоколов в случае затяжности военных действий должно подвергнуться оборудование из цветных металлов. Дверные, оконные, печные приборы, настольные лампы, люстры, задвижки. Наконец, в последнюю очередь изымаются предметы домашнего обихода. Посуда из цветных металлов, кастрюли, баки, тазы, тарелки, кружки, ложки и так далее. Очередность изъятия должна быть следующая. Первая очередь – изъятие у городского населения, обладающего большим количеством изделий из цветных металлов. Вторая очередь – крестьянское население. Следует иметь в виду, что крестьянское население располагает весьма небольшим количеством изделий из цветных металлов, вследствие чего рассчитывать на большой эффект от изъятия у крестьянского населения не приходится. Изъятие производится в порядке реквизиции у всех лиц нетрудового элемента без права замены, у рабочих и служащих с обязательной заменой.
Дальше следовали рассуждения о том, сколько понадобится складских помещений и транспорта для проведения изъятия, в какие сроки. Для снятия и вывоза колоколов нужны же тали, домкраты, лебедки, грузовики в городах, в селах можно обойтись подводами. В ВСНХ насчитали, что только для операции по изъятию цветных металлов у населения надо будет сформировать специальные бригады, привлечь порядка 25 тысяч человек. На местах для проведения изъятий следовало создать комиссии из представителей советских, партийных и общественных организаций.
Обратите внимание, увлеченных планированием сбора металлолома ответственных работников ВСНХ как-то не волновало, что подумает об этом население. Политическая сторона дел казалась ясной. Надо для обороны, и все тут.
Возможность насилования населения представлялась безграничной.
Думаю, не совсем так. Думаю, скорее они, возможно, не задумывались о реакции населения. Время было такое. Отнюдь не всегда сопоставляли политические риски, как сейчас модно говорить, с достигаемым экономическим эффектом. Ну, много ли они могли получить металла, отвинтив у людей дверные ручки и отняв кастрюли и подсвечники? Они же сами подсчитали, что не так уж много. Но все-таки что-то. А это лучше, чем ничего.
Указанные мероприятия должны быть проведены законом правительства СССР. Первое. Необходимо установить, что сдача и изъятие лома и цветных металлов является для всех как государственных, так и частных учреждений и предприятий обязательной с применением необходимой ответственности. Второе. В предмобилизационный период все производства, потребляющие цветные металлы, за исключением тех, которые связаны с выполнением военных заказов, прекращаются. Третье. В указанный период все цветные металлоресурсы подлежат взятию на особый учет с немедленным уведомлением синдиката «Всецветмет». Четвертое. Все находящиеся в музеях и арсеналах пушки должны быть забронированы по месту нахождения и зачислены в мобзапас промышленности для использования во время войны.
Далее в докладе ВСНХ излагались планы переработки полученного металла, что надо будет расширить заводы по вторичным металлам, что колокольную бронзу можно переплавлять в штыковой металл, а также пускать на чистую медь. Это для военных целей представляет наибольший интерес. Так вот, а дальше следовало замечание очень показательное. Я цитирую. «Для производства опытов по разложению колокольной и пушечной бронзы на основные металлы необходимо теперь же собрать по одному вагону колокольной и пушечной бронзы, всего два вагона, и передать их в распоряжение треста «Госпромцветмет». Понимаете, что из этого на самом деле следует? что снимать-то колокола они додумались, но внятного представления о технологии их вторичной переработки не было. Они не знали, что делать с ломом цветных металлов.
И еще раз скажу, вряд ли детально оценивали при этом степень экономической эффективности и вообще целесообразности придуманных ими изъятий. Сопоставить затраты на все эти бригады в 25 тысяч человек, транспорт, переработку с реальной стоимостью и объемом того, что можно было получить в результате, этого не было. Впрочем, вопрос о стоимости большевиков не волновал. Они хотели получить металл, медь, бронзу, олово в тоннах. Сколько за этим трудозатрат? Во сколько это обойдется? Это было за пределами их расчетов. Они об этом не думали.
Но это мы говорим о докладе ВСНХ, об их предложениях. Что было дальше? Все ли заинтересованные инстанции с этими предложениями согласились? Давайте посмотрим вот мнение Госплана на этот счет.
Заключение сектора обороны Госплана СССР в рабочее заседание Совета труда и обороны по докладу ВСНХ об организации сбора и изъятия во время войны соров, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте 20 июля 1929 года. Госплан СССР считает необходимым отметить, что доклад ВСНХ представлен с недопустимым опозданием. Вместо месячного срока, как сказано в постановлении РЗСНХ, СТО от 20 декабря 28 года в шестимесячный. Такое опоздание не может быть ничем оправдано и свидетельствует об отсутствии со стороны ВСНХ должного отношения к постановлениям РЗ-СТО. По существу доклад и проект постановления в общем не встречают особых возражений со стороны Госплана. Необходимо лишь отметить следующие моменты. Первое. В соображениях о сборе военного лома следовало бы дать на основе опыта войны и предполагаемого расхода снарядов, винтовочных патронов и прочего, хотя бы ориентировочные подсчеты количества предполагаемого сбора военного лома. Отсутствие в докладе этих подсчетов не дает возможности судить о вероятных ресурсах цветного лома во время войны. Второе. Проектируемый в СНХ размер изъятия колоколов в деревнях представляется преувеличенным. Принимая во внимание политические условия, а также практическую сложность изъятия и доставки сельских колоколов, необходимо соблюдать большую осторожность в плане и исчислении размеров изъятия колоколов в деревнях. Третье. Вопрос о переработке собранного металла разработан в докладе недостаточно полно. Необходимо после проверки и уточнения подсчетов и размеров вероятного изъятия цветного металла дополнительно проработать этот вопрос и составить конкретный план переработки металла на заводах. Зампредседателя Госплана СССР Квиринг, временно исполняющий должность председателя сектора обороны Госплана СССР Ботнер.
Таким образом, мысль экономистов Госплана двигалась в том же направлении. Предложения об изъятии того, что они именовали ломом цветных металлов, их в целом устроили. Я говорю того, что они именовали ломом, потому что мы-то видим ни домашняя утварь, ни церковные колокола, ни музейные пушки ломом не являлись. Из того, о чем шла речь в предложениях ВСНХ, ломом можно счесть только стрельные гильзы и патроны, которые в случае военных действий предполагалось насобирать в прифронтовой полосе. Но это же не лепится.
Нет, сбор стрелянных гильз и патронов – это нормально. Это и по сей день норма на военных учениях, не только в России. А в остальном, думаю, мотивация советских управленцев 20-х годов тут качественно не сильно отличалась от логики людей, которые нынче срезают провода и воруют кабели. Поэтому давайте совершим такой экскурс, сопоставим с современностью. Мой коллега Сергей Сининский беседовал об использовании металлолома цветных металлов с аналитиком по металлургии из инвестиционной компании «Проспект Москва» Дмитрием Парфеновым. Прежде всего, речь зашла о недавнем прошлом, о конце 90-х, начале 2000-х годов. Дмитрий Парфенов.
Ну, в означенный вами временной интервал полностью отсутствовал как бы законодательная база регулирования рынка лома цветных металлов, что, собственно, и приводило вот к росту, скажем там, криминальной составляющей в этом бизнесе. Поэтому все, что собиралось в России, незаконно, в том числе там, с помощью воровства, отправлялось на экспорт. Это привело к тому, что в самой России ощущался существенный недостаток лома цветных металлов, и плюс наносился определенный ущерб там инфраструктурным объектам, там РАО ЕС выступала против прочие там структуры, которые связаны были вот с этим рынком. Вот, собственно, это привело к созданию там такой законодательной базы нормативной. Если к 2000 году объем экспорта лома из России составлял порядка 700 тысяч тонн, то с принятием вот этой новой законодательной базы к 2001 году объем экспорта упал до 100 тысяч тонн.
Как и в советские времена, в третьем тысячелетии лом цветных металлов находит свое использование в России. Как? Отвечает Дмитрий Парфенов.
Период с 2001 по 2003 год, поскольку на рынке цветных металлов в целом была негативная конъюнктура ценовая, то вот этот сегмент сбора лома цветных металлов, он немножко так медленно развивался, скажем, меньше темпов роста рынка в общем. А вот с началом там высокой конъюнктуры на рынке, когда цены пошли вверх, соответственно, лома стали собирать больше, и его пускали в том числе во внутреннее производство и частично отправляли на экспорт, но не уже в виде лома, как это было ранее, а в виде каких-то изделий. То есть это были вторичные сплавы алюминия, допустим, или какие-то изделия из меди.
Как соотносятся ныне в России объемы производства изделий из цветных металлов из первичного и из вторичного сырья? Дмитрий Парфенов.
Ну, эксперты оценивают рынок вторичного алюминия порядка 15% от общего объема производства первичного металла, а по рынку меди цифра немножко меньше, порядка 10% от общего объема рынка.
Ну вот, судите сами, что на рубеже 20-30-х годов могла дать народному хозяйству переработка цветных металлов. При неразвитой в целом производственной базе, при том, что еще ведь не было готовых мощностей для переработки, их тоже следовало построить. Советская индустриализация вообще была форсированной и насильственной не только по отношению к населению, к крестьянству, у которого отнимали хлеб для продажи за границу и покупку промышленного оборудования машин. Индустриализация, как видно из примера, о котором мы сегодня говорим, была насильственной и в чем-то противоестественной для самой экономики промышленности.
Знаете, я подумала сейчас о механизме хозяйственного коллапса, который случился в Российской империи из-за перенапряжения во время Первой мировой войны. Тоже ведь началось желание получить больше патронов, чем могла дать индустрия. Отнимали железнодорожные составы для военных перевозок, а от этого застопоривалась металлургия и угольная промышленность, перекашивало все хозяйство. В конечном итоге те же паровозы оставались без запчастей и вставали. Это был недавний опыт. По идее, люди, проводившие индустриализацию, должны были его учитывать.
Ну, в определенном смысле они его и учитывали. Думали о патронах до начала войны, заботились о мобилизационных планах. Не забывайте, документы, которые мы сегодня читали, как раз разрабатывались на случай мобилизации, на случай войны. Поскольку войны в начале 30-х годов не случилось, кое-какую индустрию успели отстроить. В конце 30-х, и мы об этом говорили в одной из наших передач, СССР располагал уже значительным количеством танков, вполне на уровне, а порой и на более высоком уровне армий ведущих европейских держав. А ведь на начало 30-х их не было вовсе, и обошлись даже без изъятия лампы, кастрюли у населения. То есть определенного успеха советские планировщики и управленцы добились. Ну а вопрос, можно ли было то же самое сделать более грамотно, более эффективно и более гуманно, таких вопросов прошлому историки обычно не задают. Задают их обычно политики, публицисты и демагоги, у которых в этот момент уже имеется готовый ответ.
Здравствуй, будущее, здравствуй! Явлю ленинский, сделаешь ты!
Вы слушали программу «Документы прошлого». В работе над передачей участвовали редактор экономических программ «Свобода» Сергей Сининский и аналитик по металлургии из инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Звучали документы Российского государственного архива экономики. Продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцов.
Программа «Дорога свободы» — это